7:35, программа «Домская площадь». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире на волнах Латвийского радио 4. В Латвии живут тысячи людей с редкими заболеваниями, но многие из них даже не знают о своем диагнозе. Из-за нехватки специалистов и технологий выявляется лишь малая часть таких болезней, а если диагноз все же поставлен, лечение может оказаться недоступным из-за высокой стоимости лекарств. Латвия занимает одно из последних мест в ЕС по обеспечению пациентов с редкими заболеваниями необходимыми медикаментами. Почему эта проблема остается в тени? Как можно изменить ситуацию? Эти и многие другие вопросы сегодня будут обсуждать на форуме редких заболеваний, который приурочен к сегодняшнему Всемирному дню редких болезней. Поговорим об этом и мы в нашей студии сегодня с председателем правления Латвийского альянса редких заболеваний Юрисом Бейкманисом от первого лица.
От первого лица.
Лабрит Бейкман Кунгс. Доброе утро, господин Бейкман, и спасибо, что вы пришли.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте начнем с такого факта и начнем с диагностики, которая, как упоминалось, является одной из таких, наверное, ключевых проблем для того, чтобы вообще изначально этот диагноз установить, чтобы понять, что человек чем-то болен. Вот какие основные проблемы на сегодняшний день мешают современной, своевременной диагностике редких заболеваний?
Наверное, это потом мы будем говорить так, что редкое заболевание – это редкое, то есть никто еще, может быть, о ней не слышал, не знает, или такой случай может быть один-два в мире, в Европе и в Латвии. И специалист, который не учился, не может, не умеет распознать это. Он не умеет просто, да. Но идем в лучшую сторону. Наши латвийские специалисты очень много коммуницируют между другими странами врачей, и они умеют уже распознать более и больше этих диагнозов. И это улучшает качество. И это нам указывает тоже регистр редких заболеваний. Если раньше у нас было очень мало людей, то с каждым годом это число возрастает.
Ну вот смотрите, я правильно понимаю, то, что в нашей стране может являться редким заболеванием, в другой стране может к такой категории не относиться? Или иначе, тогда у меня вопрос. Вот почему, скажем так, здесь наши врачи не могут диагностировать это, а, например, в какой-нибудь там Дании или Великобритании, или, не знаю, там еще в какой-то стране, куда приходится отправляться на лечение или даже там на операцию, например, людям могут? Там опыта больше, но ведь это редкое заболевание, оно и есть редкое.
Она редкая и в Латвии, и в других странах. То есть один человек на 2000 людей, это считается как редкое заболевание. Может быть такая ситуация, что в больших странах этих людей, которые с одним диагнозом, лучше распознают, и их находят больше. То есть там может быть 100, даже 300 человек. А в Латвии это еще не умеем. И получается, да, что в Латвии такой один человек, в других странах это их больше. И чем больше человек находится, тем лучше распознают и осознают, как лучше бороться с этим болезнью. Конечно, там специалисты уже получше. И тогда получается такая ситуация, что в Латвии мы еще учимся, и человек должен идти в другую страну и там получать какие-то лечение.
Скажите, а что вот вообще можно сделать для того, чтобы улучшить проблему с диагностикой редких заболеваний? Больше обучать врачей, закупать новое оборудование или, может быть, какие-то бюрократические вещи, менять какие-то административные протоколы, законы?
Вы правильно указываете, что это технология, но, наверное, еще это количество врачей, которые работают у нас. У нас не так их много, но если сравнить, сколько людей и сколько надо в помощь, я думаю, что и количество врачей, да, и технологии надо развивать.
А вот что касается технологий, насколько соответствуют они, может быть, вот каким-то современным стандартам? Потому что зачастую говорят, что у нас как раз-таки с техникой все хорошо, и Латвии грех жаловаться на то, что у нас где-то в каких-то вот в каких-то диагностических направлениях не хватает оборудования. У нас все отлично, говорят специалисты, у нас не хватает рук. Вот элементарно рук, врачей не хватает.
Вы правильно говорите, да. Потому что если мы можем выявить какой-то диагноз, скажем, генетические тесты делаем, то их надо обработать. И эта обработка берет время. Это человек, врач, который знает, который может... Но если такие тесты очень много, тогда появляются эти очереди. Плюс, если эти диагнозы, ну, такие очень редкие, он тоже должен где-то искать дополнительную информацию, это время, да, и получается, что иногда человек, он понимает, что есть проблемы, не могут распознать эту диагноз, и он ждет несколько лет, пока установит реальный диагноз.
Можно ли в таком случае говорить о том, что установление точного, четкого диагноза, если речь идет о редком заболевании, это во многом в том числе и некий фактор удачи, вот, найти и обнаружить?
Я бы сказал, да.
Иначе я до конца не могу понять, вот при отсутствии достаточного опыта, при отсутствии возможности диагностировать и понять то, что ты диагностировал, как в таком случае докапываются, уж простите за это слово, до этой самой редкой болезни?
Ну, да, вы правильно говорите, что это может быть немножко такое удача найти, но есть специалист уже понимает, в каком направлении смотреть. То есть они обучаются, они понимают, если такие симптомы, значит, будем искать в том направлении. И тогда это лучше. И чем лучше распознают направление, тем легче найти проблему, то есть диагноз установить. И это улучшается.
Вот, ну, к сожалению, нередко мне приходилось слышать об историях, когда, ну, во всяком случае, вот среди детей, я знаю две такие истории, когда родителям приходилось собирать средства и ребенку с редким заболеванием отправляться на лечение и на операцию в другую страну. А вместе с тем ребенок состоит на учете здесь, в детской больнице, у нашего специалиста. И вот мне интересно, есть ли некая система, некий механизм обмена опытом? Вот, наши врачи, допустим, не смогли помочь, ну вот в силу, опять же, тех объективных обстоятельств. Но есть такие специалисты, которые сделают этому ребенку операцию, который разобрался в причине, разобрался в проблеме. Вот что дальше по логике эти два специалиста должны между собой сконтактировать, получить информацию друг от друга? Работает ли такая система у нас? Происходит ли такой
да,
обмен?
Да, есть такая система. Наши врачи контактируют с другими странами врачей. Есть различные, как бы сказать...
Скажите по-латышски, да.
Тиклы.
Ну, да, сети, связи.
В которых, да, в которых работает это, да. И... проблема, наверное, в том, что если у нас один такой человек, как я уже говорил, да, и в другой стране там 50, то они побольше специалистов. И, конечно, лучше нашим врачам отдать этого человека, uh-huh. ну, как бы, скажем так, отдать в другую страну, чтобы ему помочь, но наши врачи тем временем тоже обучаются. Ну, это процесс такой, да. И чем больше будет на месте у нас людей с такой диагнозом, они уже на месте смогли бы, ну, помочь. И это не совсем, я бы считал, не совсем плохо, потому что если в Латвии 1, 2, 3 человека, то, скажем, в Литве там 100 будет таких, ну, надо кооперироваться. То есть, если у нас в Латвии будет с каким-то диагнозом 100, в Литве 2, тогда пусть эти литовские приезжают к нам, будут лечиться. То есть, мы как бы специализируемся. Uh-huh. И это, наверное, неплохо, такие совместные центры делать. Это качество, это правильное использование ресурсов. И...
Uh-huh. Скажите, есть ли отдельные специалисты, по, как вот врач по редким заболеваниям? Или это, например, условно там иммунолог, пульмонолог, который просто вот в своем направлении копает все глубже, 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 пока не докопается? Просто почему я спрашиваю? Спрашиваю я не просто так. Я знаю, что есть, например, даже кабинет редких заболеваний. Да? Вот кто там работает?
Да, у нас есть два врача, которые считаются главными за редких заболеваний. И, конечно, каждый из них, и врачи, которые работают в этих центрах, они через свою основную специальность копают глубже, 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 и ну, так они становятся врачами, которые занимаются с редкими заболеваниями тоже.
Ну, насколько мне известно, вот доступность услуги такого кабинета, ну, там большие очереди.
Мне трудно ответить, наверное, этот вопрос будет, потому что система какая? Ну, если человек начинает устанавливать диагноз, он не могут установить, потом идет дальше-дальше, и когда уже установили, что это редкое заболевание, он берется в учет, то есть у него уже как бы полегче. Наверное, может быть, это одна из проблем вот диагностика, который берёмся тест и потом пока проверим. Вот этот промежуток может быть, да. Но это, наверное, лучше врачам спрашивать, где это главная проблема.
А вот что вообще изначально делать человеку, у которого есть подозрение, что у него редкое заболевание? Каков должен быть его порядок действий?
Ну, наверное, начать с своего диспансерста.
Семейного.
Семейного врача, который ну, должен исключить все уже те диагнозы, которые мы знаем. Если он не видит, ну, не находит, то он отдает дальше этим специалистам, которые копают глубже. Если они уже не находят, тогда вот идем к таким специалистам, которые уже специализируются и может найти. Но в этом промежутке, пока вот семейный врач, пока специалист, вы уже понимаете, где копать, то есть где искать проблему там, на сердце, на других органах.
Скажите, Юрис, вот какова вероятность и риск вообще того, что... то есть путь по диагностике, путь по выявлению редкого заболевания, он сложный, и в том числе для наших врачей, для наших специалистов. И вот где, какова вероятность и каковы риски того, что специалист где-то, врач на каком-то этапе своего вот этого, ну, практически детективного исследования, обследования пациента не скажет, ну, это какая-то там, условно, там, это какая-то хроническая аллергия, например. И на этом, знаете, как бывает у нас? Ну, это же как-то аллергия у вас хроническая. Ну, вот кашляет, например, человек. Ну, ну что поделать? Ну, наверное, какая-то аллергия невыявленная. Или, не знаю, там, какая-то болезнь сердца. Ну, сердечная недостаточность. А что ее провоцирует, например? То есть всегда ли врач вот будет идти до конца и докапываться, 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 пока не выяснит?
Ну, я бы сказал, с двух сторон надо посмотреть. Один – это человек сам, он должен следовать за своим здоровьем. И если он понимает, что это проблема не та, которая там указывает, он вправе искать различных врачей, только не одному, может, хоть идти, идти и искать эту проблему, то есть где она возникает. И второй вопрос, конечно, это врач, насколько он заинтересован. Если я смотрю с теми врачами, которых я вижу, да, то большинство из них хотят узнать, где вот выявляются проблемы. Нету так, что они бы хотели ну, списать это на что-то знакомое.
Давайте поговорим о лекарствах, об их доступности. Латвия на одном из последних мест в ЕС по компенсируемости лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Почему так происходит?
Наверное, вопрос я не могу ответить. Это надо спрашивать у Сайма, у кабинетов министров. Если мы смотрим на цифры, то для редких заболеваний в 2024 году был бюджет. Если смотрим на 2025 год, он не меняется. То есть мы остались на том же месте по суммам. Какой будет следующий, я не знаю. Но мы должны понять, что лекарства для редких заболеваний, они очень дорогие.
И их, к сожалению, не включают вот в эти списки, ну, во всяком случае, да. По большей части.
Да, из-за этого, что нет денег. У нас очень большой список с тех лекарств, которые признаны, что они из Max Effective. То есть список есть, включить их можно только тогда, когда будет деньги. То есть, денег у нас нету.
То есть даже получение диагноза – это не гарантия того, что у тебя будет бесплатное лекарство. Если это лекарство не находится в списке компенсируемых лекарств, а здесь как бы параллель простая, чем меньше людей болеет этим заболеванием, там, и как вот объясняют чиновники, ну, ради одного человека делать закупку, вносить в список, все эти бюрократические вещи проводить, ну, как будто бы не имеет смысла.
Я бы сказал, неправда это, да. Правда, наверное, будет это, сколько денег мы можем дать для здоровья. Ну, то есть получается, что мы должны думать о всех, которые, ну, много людей, им давать деньги для лекарств, и тех, которых мало. И надо вот этот баланс найти.
Давайте поговорим о вашей организации. Я знаю, что совсем недавно как раз-таки она получила европейскую награду и, ну, скажем так, была вознаграждена за свою работу. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
В прошлом году, да, была конференция, та же самая, которая в этом году, сегодня происходит. И эта конференция показала, что мы умеем собрать вместе пациентов, врачей, те, которые в политике работают, и через свое такое обучение собедрить безглитует.
Да, образовывать общество.
Образовывать общество. И это увидели в Европе, что указывает, что мы на правильном пути и что мы делаем хорошее дело.
Давайте поговорим в том числе и о форуме, который будет происходить сегодня. Какие будут главные темы для дискуссии? Я знаю, что порядка 1000 человек сегодня соберется в рамках этого форума.
Да, то есть сегодня мы будем говорить о регистре редких заболеваний, о клинических исследованиях, немножко прикоснемся к правам пациента. Также у нас будет дискуссия о репродуктивной веселости.
Да, репродуктивное
здоровье и рехабилитации.
Ну что ж, спасибо вам большое. Пусть сегодняшняя встреча пройдет успешно. Пусть в ее рамках будут найдены какие-то решения, которые, будем надеяться, потом воплотятся в жизни. Люди с редкими заболеваниями будут иметь больше шансов, прежде всего, на диагностику этих заболеваний, что лежит в основе потом и лечения, и, быть может, и выздоровления тоже. Спасибо за этот разговор. Председатель управления Латвийского альянса редких заболеваний Юрис Бейкманис был в гостях у программы «Домская площадь» от первого лица.